Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. У нас понедельник, это значит новая тема, новые вопросы, погружения. Ну и как мы могли обойти тему, о которой невозможно не говорить? С вами Татьяна Ваганова, с нами сегодня наш потрясающий спикер-служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Ну и прежде чем представить нашу тему, я сделаю вот так вот. Вот немножко спрячусь. Как вы думаете, о чем мы будем говорить? Ну, конечно, о Пуриме. Пурим наступил, прошел, но, тем не менее, его атмосферность, его послания не могут не оставаться в стороне, не могут остаться в стороне, чтобы мы об этом не поговорили, не погрузились в эту тему. Так кто же прятался в этой потрясающей книге истории? Почему это нужно было делать? Почему эту историю и эту традицию праздника не забывают? Почему именно ее? Как это связано с 8 марта? Почему женщина является центральной фигурой этого праздника, и она ли является центральной? Вот об этом и не только мы поговорим сегодня. А вы напишите, пожалуйста, свои сообщения, комментарии. Отмечали ли вы Пурим? Что он для вас? Вот интересно именно как бы в русской такой транскрипции, традиции у нас евреи и мессианские евреи, и христиане отмечают ли Пурим? Еще раз говорю, как мы это делаем, что для нас это значит? Напишите, пожалуйста, будет и важно, и интересно. Итак, Пурим, ну давай мы все равно буквально два слова скажем об этом празднике, о самом, потому что, надеюсь, к нам присоединяются все новые и новые слушатели. Может быть, кто-то и не знает о нем, услышит только сейчас. Поэтому начинаем, как всегда, вот прям с самого основания. Пурим как переводится?
Жребий. Акадское слово «пур», «жребий».
Вот, жребий. Почему именно это событие стало таким центральным для евреев, превратилось, преобразовалось в праздник такой многовековой, который прошел через тысячи лет? Ведь когда мы смотрим на библейские события, вообще на историю Израиля, мы видим, что там ну, масса поводов к тому, чтобы сотворить праздник, сделать какую-то отметку, и тем не менее вот таких событий, и, которые потом преобразовались вот в вековую традицию, как Пурим, ну не так уж и много. Так почему Пурим является вот таким, что невозможно это забыть, невозможно не вспоминать об этом?
Ну, в еврейской традиции все праздники забывать невозможно, потому что они все библейские. А просто Пурим является ну, как бы самым веселым еврейским праздником, праздником жизни, лехаим. И у него есть особые традиции, по-особому отмечается. А истоки этого праздника в том, что однажды евреи не послушались Бога, из-за этого был разрушен первый храм, евреи были отведены в плен, в Вавилон. Кстати, очень интересная вещь. Навуходоносор был потомком царицы Савской и царя Соломона.
И, вот как.
Да. И когда он разрушал, когда был разрушен храм, и когда были забраны сосуды из Дома Божьего, он говорил, что он забирает свое, то, что его бабушка когда-то отдала Соломону, и теперь он на это имеет право. Ну, это его как бы проблема. В конце концов, его царство было разрушено, и на место Вавилонского царства пришли персы, медиано-персидское царство. И царь Кир, который был царем персов, он разрешил евреям после 70-летнего пленения вернуться в Израиль и отстраивать свой город, жить так, как хотят сами евреи. Ну, не все евреи.
Да, не вызвало это такого энтузиазма, как предполагалось.
Нет, не все евреи, а только малая часть евреев решила ехать в далекую в далекий Иерусалим и что-то там делать, решили остаться. Так ведь их, в принципе, все устраивало. Прекрасные отношения с соседями, персами, они там уже обзавелись имуществом, евреи уже семьи там, родились дети, они уже прекрасно говорили на языке тех народов, среди которых они жили. А это было огромное царство, это было царство от Эфиопии до Индии, 127 городов, народность.
Ну, то есть обустроились, было все, да, было все комфортно. Все
было прекрасно, абсолютно не нужно было никуда ехать, они не уехали. Хотя повеление Бога было 70 лет плена, но потом нужно было вернуться.
Инна, вот здесь я хотела, да, вот здесь как раз хотела остановиться и немножко поговорить. А вот как, допустим, тоска по родине историческая, а как понимание того, что вот есть земля, которая дана именно евреям, и дана она от Бога, и как все это формировалось Давидом, вот как евреи для себя взяли, разделили это, оставили, и решили, что вот в этой сейчас чуждой им земле, ну, комфортно, все нормально, и мы здесь будем продолжать жить. Вот интересно, как ты это объясняешь?
Ну, ничто человеческое нам не чуждо. И, в принципе, выражение «где хорошо, там и Родина» – это не сейчас придумано.
И, ну, наверное, а вот религиозное сознание, которое в то время...
А какое религиозное сознание, если они были именно... из-за отсутствия религиозного создания единства народа, изгнаны с этой земли. А на чужбине ничего хорошего уже появиться не могло, кроме того, что они уже от народов Вавилона и Медо-Персии приняли уже и их образ жизни. Они и так были не очень религиозны. И здесь еще хуже стало. Те, кто были религиозны, у кого было самосознание, те поехали строить.
Те поехали. То есть ты считаешь, что вообще и первопричина это попадение в плен была именно та, что, собственно говоря, люди отошли от Бога?
Ну, это не я считаю. Это так Библия говорит. Во всяком случае, Иеремия говорит именно так. За что попали в плен?
Отошли и как наказание
отошли, попали? Отошли, забыли, лишились. Это было всегда у евреев. Как только забывали Бога, тут же лишались земли обетованной.
Итак, вот они на новой земле, вроде бы все хорошо, нормально. И, собственно говоря, с чего начинается этот конфликт? Почему вдруг царь, который, ну, относительно благоволил к тем, кто жил на его территории, и особо не было никаких проблем, евреи тоже не совершали никаких восстаний. Что произошло?
Конфликт начался именно, опять же, там же у евреев с Богом. Евреи слишком хорошо жили, и они восприняли образ жизни персов. И, ну, какой образ жизни персов? Мы знаем, что постоянные пиры в царском дворце, поклонение идолам. И евреи особо, ну, не воспротивились этому. Мало того, евреи участвовали в этих пирах, мало того, в царском дворце были сосуды из храма, вот эти самые храмовые сосуды, которые Навуходоносор вывез из Иерусалима, они оставались теперь во дворце Артаксеркса, или Ахашвероша, как в еврейской Библии. И когда эти сосуды были как бы вывезены на пир, и из них стали пить вино, прославлять персидских богов, евреи не воспротивились этому. И тогда Бог вынес приговор.
А как они могли воспротивиться этому, Инна?
Хотя бы не участвовать. Ну, как бы, мы знаем пример юношей еврейских, которые при дворе Навуходоносора не стали пить и есть те яства, которые подавали на стол.
Среди них. Ну, не все способны, не все обладают таким даром веры, не все способны.
Именно поэтому, мы говорим о самосознании, именно поэтому можно участвовать, не участвовать в бесплодных делах, тем и нам сказано, да? Куда и сообщество возвращает добрые нравы. Были предупреждены евреи, что нельзя садиться за один стол с неверными? Были. С сели, сели, Бог не будет разбираться, можете вы, не можете вы, вы исполняете заповеди или не исполняете, боитесь Бога или боитесь людей. Боитесь людей, значит, понесете ответственность перед Богом.
Ну, то есть, по сути, вот как я тебя понимаю, евреи отошли просто от своего предназначения. Потому что ведь они были особым избранным народом, который должен был, как вот Евангелие, впоследствии как живое слово, свидетельствовать о Боге, о живых отношениях с Богом, языческому миру. А здесь, получается, они оставили инструменты, так называемый завет, то есть вышли как бы из него, не соблюдая, и решили, что они будут жить, как все люди, собственно говоря.
Я об этом и говорю, что они решили жить, как все люди. Ничто человеческое нам не чуждо. А когда это происходит, то всегда Бог, у Бога есть много инструментов, чтобы вернуть свой народ в самосознание. И вот одним из таких инструментов был советник царя Аман. Вообще происхождение Амана, оно удивительное. Аман был амалкитянином. Аман был потомком царя Агага, того самого царя Агага, который должен был убить первый царь еврейский Саул, и который не убил его, а пожалел. Но, правда, на следующий день пришел Самуил и убил царя. Но у этого царя была целая ночь. И в эту ночь он имел отношение со служанкой, которая потом родила от него ребенка. И вот потомком вот этого вот царя Агага, амалкитянина, был Аман.
Учитесь по истории, дорогие, да, что надо слушать, что говорит Господь. Да, потому что потом это вылезает таким боком. Смотрите, какая драматургия. Саул не послушался Божьего слова, и в результате потом нависла угроза, можно сказать, над всем народом. Хотя народ сам тоже приложил к этому руку, вот мы сейчас об этом говорим. Но... В общем, берем для себя.
Аман, конечно, был ненавистником евреев. Он это впитал с молоком матери, так сказать, это по генам передалось. Но еще у него был внешний раздражитель. Это Мордехай, предводитель евреев Сузы, который был из колена Вениаминова. Кстати, потомком царя Шаула, и который не хотел преклоняться перед Аманом и вообще не хотел жить так, как жили персы.
Так.
И, конечно, Аман не взлюбил его так, что пытался всеми силами его уничтожить. А заодно и всех его соратников, то есть всех иудеев вместе с ним.
То есть получается...
Нужно было найти повод.
Да, да, получается, что основу-то вот мы обозначили, но как бы толчком послужила просто личная неприязнь. Вот мне не нравится этот человек, гордость, то, что он не поклоняется мне, потому что Аман был человек очень гордый. И, пожалуйста, началось разматывание вот этого сложного клубка. Что предпринимает Аман?
А Аману ничего особого предпринимать и не надо было. Он просто пришел к царю Артаксерсу Ахашверошу по-еврейски и сказал, что среди твоих подданных есть один народ, который тебя не уважает, не чтит, вообще это нам чуждый народ с другим менталитетом, поклоняются они своему Богу, и вообще нужно от него избавиться. И в еврейской традиции, в Мидрашах написано, что он еще и денег дал Ахашверошу, чтобы закрепить вот это вот решение об уничтожении евреев.
Слушайте, как интересно, то есть еще подданные денег властителя дают, обычно наоборот.
Ну почему? Это было совершенно восточной традицией, когда подданные давали деньги в казну. Тем более, что Ахашверош, он был не очень знатного происхождения. Вот его жена, на которой он был женат, Астинь, Вашти, она была внучкой Навуходоносора. А Ахашверош был потомком одного из персидских генералов. То есть особо как бы незнатная личность.
Ну, сказали бы, такой новориша, да, то есть вот он без знатного рода, но, скажем так, выставился, выделился, вот вышел вперед. Кстати, если мы заговорили об Остинь, то есть мы вышли уже на женские роли, героини, надеюсь, скоро и вторая появится, самое главное, центральное, вот Остинь обычно принято ругать. И очень часто я даже слышала в лекциях, в проповедях о том, что ее все время сопоставляют как раз вот с нашей главной героиней, о которой мы дойдем, и вот упирают на то, что вот посмотрите, какое неуважение было женщине оказано к мужчине, и вот, собственно говоря, за это она и поплатилась. Поэтому делайте выводы, уважайте своих мужей, иначе вам будет плохо. Ну, просто, правда, я понимаю, что, может, я сейчас так немного закручиваю, но по большому счету звучит очень похоже. Вот давай поговорим об Остине, о ее вине действительно перед царем. Это действительно было вот такое неуважение. То есть она была гордой, высокомерной и хотела поставить царя на место. Или, может быть, у них были такие терки, они перетягивали одеяло на себя, и она хотела показать, мол, вот кто в доме хозяин. Или там что-то другое произошло? Вот твоя позиция.
Ну, во-первых, еще не было такого закона о том, что женщина должна во всем подчиняться мужчине. Это, кстати, потом был записан этот закон, уже после событий с Вашти. Но дело даже не в этом. Многодневный пир, пьяные гости. Говорят,
мужчины.
Кстати, это тоже было инспирировано Аманом. Когда Аман сказал царю: покажи нам самое красивое, что у тебя есть. Самое драгоценное, что у тебя есть. И все его стали поддерживать. Пьяные мужчины стали: ой, покажи.
Конечно. И было бы удивительно, если бы они не поддерживали.
И Аман говорит: ну вот Ахашверош отсырялся, что у него самое ценное, самое красивое. И Аман подсказывает: ну как же, твоя жена. Угу. Вот пусть она выйдет и покажется всем в достоинстве царства. И пьяный Ахашверош вызывает Остинь, типа, явись сюда, покажись нам в царской короне. Вот в Мидрашах написано, что в царской короне, и при этом
больше она должна прийти ничего.
Больше ни в чем.
Потому что ты, когда начала говорить про царское достоинство, думаю, ну, понятно, то есть во всем таком обличии достойно явиться, показаться мужчинам, хотя я понимаю, что это удовольствие это было небольшое для царицы Остинь, извините, приходить туда, где уже который день мужчины пьют. Вы сами понимаете, в каком они состоянии. А здесь, оказывается, кроме короны еще и ничего. Что-то смахивает на мастера Маргариты, явно что-то дьявольское. Вот Аман просто змей.
А почему Аман это делал? Потому что у него были, вот раз так, у Амана и Остинь, Вашти, были терки. Потому что Вашти не уважала Амана. Она считала его как бы норишем, выскочкой неизвестного рода племени, который имеет влияние на царя. И он решил просто убрать.
Подставить ее.
Как кого-то, какую-то царицу свою, на которую он будет иметь влияние, и через нее еще больше влияния на царя. И он прекрасно знал, что Вашти не пойдет в таком виде в зал показываться мужчинам, что это принцесса высокого рода, внучка Навуходоносора. Это было сделано все для того, чтобы ее убрать.
То есть получается так, да, она была поставлена в такую ситуацию, когда, собственно говоря, выбора у нее не было. Или, может быть, был. Может быть, кто-то скажет, а вот нужно было смириться, прийти в короне и пусть смотрят. Вот ты как это оцениваешь, позицию Остинь?
Ну, как достоинство женщины. В данном случае, наверное, я на стороне Остинь.
Но я, например, ее уважаю, то есть человек до такой степени, опять же, я ее не знаю, естественно, как человека, то есть мы судим из вот каких-то фрагментов, но если вот погрузиться в эту историю, которую мы сейчас нарисовали, то женщина достойна уважения, то есть она готова была даже рискнуть жизнью, но сохранить достоинство. Это, знаете, понятно, не каждая на это способна.
При этом царь был в таком состоянии, что когда он подписывал указ о том, чтобы казнить Астинь, ну, где-то написано «казнить», Астинь, кто-то говорит, что ее просто выгнали из дворца, в нашей традиции все-таки, что она была казнена, он даже не соображал, что он делает, потому что когда прошло некоторое время, когда он немножко отрезвел, он сказал, что я соскучился, приведите мне Астинь.
Ужас.
В таком состоянии был царь на тот момент. Ну, прошло какое-то время, и ему опять же Амон подсказал, ну, ты же не можешь быть один, давай сделаем большой сбор, соберем всех девушек красивых нашей империи, и ты выберешь себе другую жену. И, конечно,
как Амон думает, что он сумеет. Да, вот как ты думаешь, здесь он и хотел свою протеже выдвинуть?
Я думаю, да. Я думаю, что здесь он и думал, что он кого-то подставит, ну, как из простолюдинок. Будет легко договориться, да, простолюдинок. Будет легко договориться и воздействовать на нее, и проводить через нее свою политику.
Почему не получилось? Почему девушка, вот ставница Амана, не оказалась во дворце рядом с царем? Ведь, как мы понимаем, Аман очень хитрый царедворец. Настоящий такой змей-искуситель. Кстати, дорогие, мне кажется, вот вся эта история, которую мы сейчас рассказываем с царем, с Аманом, она как-то отсылает нас к тому, чтобы мы тоже посмотрели на свое окружение. Может быть, есть люди, которые тоже нами манипулируют, используют. Как-то вот, ну, наверное, это нехорошо. Нехорошо в смысле того, что вообще это неправильное отношение, а потом во что это может вылиться. Поэтому мне вот все время нравятся эти истории, такие архетипичные, зеркалить в нашу жизнь, смотреть, что они отражают в нашей жизни. Кто я, например, там в роли того же царя или Астинь, или еще кого-либо, да, как это соотносится с моей жизнью, и есть ли что в ней, я имею в виду уже про нашу жизнь, что надо разобрать, посмотреть, углубиться. И, конечно, все время задаешь вопрос, а как бы я поступила в определенных обстоятельствах? Но иногда думаешь, не дай бог, конечно, в этом оказаться. Ну так вот, почему же не вот этой женщины, почему ее не допустили к царю?
Может, она и оказалась, но просто бог, который вообще в этой книге не показан никак.
Он спрятан.
Он сокрыт. Но, видимо, у него были свои планы. И поэтому во дворец попала Гадаса.
Наконец, да, выходит на, да, выходит на свет наша главная
героиня. Там было много девушек, которые приводили к царю. Он должен был выбрать себе царицу. И Гадаса, она была смиренная, она была красивая. Но она была очень смиренная и добрая, поэтому она понравилась очень главному евнуху, который руководил всем этим процессом, который руководил вот, гаремом царским. И он стал ей благоволить, он стал ей подсказывать, что делать, что не делать, что просить, как себя вести. И когда она пришла к царю, конечно, она ему понравилась. Здесь уже просто корректировал все Господь.
Ну, то есть мы выходим, видишь, на главного.
Должен был достоинство царского достичь, что достиг достоинства царского.
Да, мы выходим на главного режиссера всей этой истории, потому что мы понимаем, что это не Аман, не Артаксеркс, Ахашверош, не кто-либо другой, а именно Господь. И преамбула-то как раз Иина ее обозначила, что еврейский народ отошел от Бога. Отошел, попал в плен, и когда появилась возможность вернуться на свою родину и там восстанавливать храм, снова жить на земле, которая была обещана Богом евреям, они этого не сделали. То есть они, получается, отказались от своего предназначения, сказали, нет, нам здесь хорошо, будем жить, в принципе, как остальные люди. Вот, у нас все есть, крыша над головой, в общем, еда, питье, все прекрасно. И вот тогда, получается, Господь вмешивается и говорит, дорогие мои, нет. Вот будет что-то другое. И начинается то, что начинается. Вот если мы говорим о Гадасе, вот можно себе представить, девушка, которая воспитывалась в еврейской традиции, она верит в Бога. Кстати, вот про нее как традиция говорит? То есть она была искренне верующей, или у нее тоже был некий такой период, как и у большинства народа, отступление от Бога, и она обратилась к нему только тогда, когда пришла вот эта крайняя ситуация?
Гадаса, она была воспитанницей Мордехая. Он ее воспитывал с рождения, потому что ее отец, брат Мордехая, он умер еще до рождения дочери. А ее мама умерла в родах. И поэтому девочка осталась на руках у единственного родственника, у Мордехая. Она была потомком царя Шауля.
И знатная девочка тоже.
Девочка была знатная. И, конечно, правоверный иудей Мордехай, хоть он из рода Вениаминова, воспитывал ее в традициях. Она была очень скромной, богобоязненной. И еврейская традиция хочет постоянно оправдать ее и оправдать Бога. Как же так? Еврейская девушка попала в царский гарем и стала женой необрезанного. И много-много разных сказок в мидрашах, попытка там объяснить необъяснимое. Забыли одну вещь. Бог – суверенный господин. Как он хочет, так он и поступает. И постулат о том, что Бог не может нарушить своих законов, законы написаны для кого? Законы написаны для нас. Для Бога законы не написаны. Бог существует так, как он существует, и делает так, как он хочет. Поэтому не будем обращать внимание на некоторые мидраши, которые рассказывают о каких-то и големах, которые были созданы по подобию. Голем – это, ну, как бы кукла. Ага. Как бы сказали, робот.
А, то есть сама как бы Гадаса в этом не участвовала, а ее копия.
Да. Ну, это мы понимаем.
Как современно, я бы сказала. Мне кажется, это вот сейчас бы режиссером на идею получился бы чудесный сценарий, вот, а где был бы двойник Гадасы. Да, фантазия безгранична.
Это попытка оправдать Бога и оправдать Гадасу. На самом деле оправдание не требуется, потому что что может сделать слабая девушка, да? Даже очень верующая, она может просить Господа, чтобы он ее защитил. А там уже воля Божья. Вот воля Божья...
Он ее и защитил. Мы даже знаем, чем заканчивается эта история, и понимаем, почему все произошло. Но, кстати, вначале взяла вот этот веерок, за которым я спряталась, да, потому что наша замечательная главная героиня, она тоже вот спряталась... В том плане, что она не рассказывала никому, никто не знал, что она еврейка.
Мало того, ей было изменено имя. Гадаса – это Мирт, миртовая ветвь. Угу. Эсфи или Эстер, как в еврейской Библии, это сокрытая.
Спрятанная.
Сокрытая. То есть о ней никто ничего не знает. О своем народе, из какого она племени, она не говорит. И все это как бы скрыто. И не только от нас, но и даже от самого Артаксеркса.
А скажи, зачем нужно было это делать? Почему Гадаса не могла сказать, Гадаса, Эстер, почему не могла заявить о себе, что я еврейка? Почему надо было это скрывать?
Во-первых, чтобы не вызвать... ненависти, зависти среди других народов. А во-вторых, Мордехай прекрасно знал отношение Амана к евреям, чтобы защитить ее.
То есть были даны инструкции?
Мордехай дал инструкции, конечно.
Понятно. Но вот прежде чем мы двинемся дальше, давай мы еще один миф развенчаем, прикоснемся к нему, или, может быть, не развенчаем, может быть, ты скажешь что-то интересное по этому поводу, подтверждающее, что кто-то говорит, Мордехай не дядя Эстер, что он был якобы ее, но чуть ли не мужем, или вот таким человеком, с которым они были в сожительстве. И здесь у нас такая отсылка идет немного к истории с Авраамом, с Сарой, которая тоже попадает, понимаете, да, вот в египетский дом. Правда, там никаких отношений с фараоном не было. Наоборот, даже было сказано, что если вы тронете эту женщину, будет плохо. И фараон, человек, не было атеистических настроений, он все понял, отпустил, и проблем у них не было там. Но мы знаем, что Авраам несколько раз пользовался таким приемом для того, чтобы спасти себя. Понятно, что, может быть, как-то это использовал Мордехай, но вот интересно, как ты относишься к этой версии?
Очень много толкований и очень много сказочных толкований в Талмуде на эту тему.
Как ты еще одна ночь
практически? А в Библии написано, я читаю то, что написано, что она была его племянницей.
Все, на этом остановимся.
Насчет их отношений еще раз скажу. Во дворец к царю брали только незамужних девушек. Поэтому женой Мордехая быть она не могла никак.
Не могла.
Если бы она была женой, ее бы просто не взяли в горе.
Там бы девственность проверяли, поэтому с этим проблем не было. Ну что, тогда мы разбили этот миф, можем двигаться дальше. Вот пару слов о самой Гадасе, которая оказалась в этом месте. Но это невероятный стресс для женщины, потому что она понимает, где она, для чего она. Отношения с царем – это не совсем тот вариант, который мы могли бы себе представить, потому что женщин много. Хорошо, если он там на тебя внимание обратит, и на одну ночь ты придешь, неизвестно, потом второй раз тебя позовут или нету. Достаточно строгие нравы. Ты все равно находишься в положении рабыни, то есть ты не свободна. Это не то, что ходит такая госпожа, практически равная своему господину, и распоряжается всем в доме. Нет, там история-то другая. Вот как она находила силы со всем этим справляться? Ну, хотя вроде бы ответ на поверхности лежит, да, что она была верующей девушкой.
Во-первых, смирение. Почему она понравилась предводителю евнухов? Потому что она была смиренная и добрая. Приятная, еще есть такое, да, приятная.
Приятная.
И она не высказывала своих эмоций. Она была ровной в отношениях с людьми. Что было у нее внутри, мы узнаем только тогда, когда приходит Мордехай и говорит о том, что тебе нужно спасти народ. Вот это мы впервые видим... Нет, еще в одном месте, когда ей сказали, что ее дядя Мордехай ходит во вретище и в пепле сидит возле ворот царя, где нельзя было быть во вретище в пепле. И она написала ему записку о том, что, пожалуйста, переоденься и веди себя прилично, чтобы тебя не убили, и чтобы мне ради тебя тоже было хорошо. Ну, не то, что она боялась, а просто она за него переживала очень.
Переживала.
Это первый раз. И второй раз, когда он ей говорит о том, что нужно спасти свой народ, она говорит, как я это сделаю, если меня уже 30 дней не звали к царю? Он говорит, я не знаю, как ты это сделаешь, но не думай, что если всех убьют, то ты останешься жива. Бог найдет себе тех людей, через которых он спасет народ. Но ты и твой дом погибнете.
Ну, мы видим, что здесь...
Момент, будет... она принимает решение и говорит, я пойду, но... Здесь очень важно. Я пойду, но... Скажи всему народу, чтобы 3 дня постились, не пили, не ели ничего. И я буду поститься со своими служанками, на 3-й день я пойду к царю. Она принимает решение, она встает за свой народ, и вот в этом, наверное, достоинство царское. Не царица Персии, а потомка царя Саула. Да, уже как не только царица Персии, но и царица Израиля, принцесса Израиля, да, потому что потомок царя Саула.
Я бы сказала, мессия Израиля на тот период. Как
да,
раз.
Однозначно.
Да. Потому что мы, помните, говорили, да, что в Библии мы видим разные периоды, когда так или иначе Господь посылает Мессию, Спасителя. Это был Иосиф, это был Моисей, это был там еще разные личности.
Это была Дебора.
Да, и Дебора, конечно. И
это
в данном случае
Сфирь.
Да-да-да. Поэтому видим, что Мессия у нас и мужчины, и женщины, Господь в этом плане являет то, что потом открывает в Новом Завете, что перед Богом мужчины и женщины, они равны. То есть нету никакого гендерного разделения. Господь дает возможность спасти народ, вставит в какие-то центральные события личность, независимо от пола. И вот Эсфирь, она является таковой. Но прежде чем мы перейдем, у нас время просто бежит, к сожалению. Давай мы скажем все-таки о том, какая же завязка-то произошла. То есть почему нужно было Мордехаю прийти к Эсфирь и просить ее ходатайствовать перед царем?
Аман решил погубить еврейский народ. Мы уже говорили, что взял письма от Артаксеркса, Ахашвероша во все области, 127 областей и городов народности, о том, что евреев нужно убивать. Аман бросает жребий, бросает он жребий 1 числа месяца Нисан. В каком же месяце нужно это произвести? На какой месяц нужно произвести, подготовить и произвести убийство всех евреев? И жребий выпадает на 14 число месяца Адар. Почему? Потому что Аман, он тоже был, ну, как бы, магом. И он высчитал о том, что вот в этом месяце, 7 числа месяца Адар, умирает Моисей. Самый главный из еврейских пророков. И он думает, что ну раз Моисей умер, значит и народ этот я смогу погубить именно в этом месяце Адаре. Но проблема в том, что он не знал или ему было сокрыто то, что он и родился Моисей в месяце Адаре.
Просчитался.
Немножко просчитался. И вот подготовка началась. Первое, что решил сделать Аман, это повесить Мордехая. А перед этим Мордехай услышал беседу двух царских охранников о том, что они хотят отравить царя. И Мордехай, он же постоянно сидел у ворот, он там это и услышал. И Мордехай передает Эстер, чтобы она сказала царю о том, что может произойти.
Предупредите этот заговор.
Да. Это записано в книгу новостей, да, то, что событий. Охранников этих убивают, и все. И вот ночью не спалось Ахашвирошу, Артаксерксу. Он попросил прочитать ему книгу событий. И ему говорят, что вот такое-то событие произошло. Он говорит, а что мы сделали этому человеку, который нас спас? А ничего не сделали, да. Ну, когда он вызывает Амана и говорит, вот что бы ты сделал человеку, которого ты бы хотел возвысить? Но Аман думает, что это говорится о нем. И говорит, что вот я бы посадил его на коня самого лучшего, одел бы его в царскую одежду, провел бы его по всем улицам, чтобы перед ним шел знатный вельможа и говорил, что вот какой великий этот человек. И царь говорит, хорошо, вот сделай все это для Мордехая. Конечно, Аман был в шоке. Но он думал, что ничего страшного, успею над ним как бы потешиться. Уже виселица приготовлена.
Пусть будет перед концом.
Да. Да. И вот с этого все началось. А когда Мордехай сказал Эсфире о том, чтобы нужно идти к царю, и нужно сделать то-то, она пришла и пригласила на пир.
Да, но мы еще знаем, пропустили эту знаменитую историю с жезлом золотым. Это так красиво, это просто по-театральному такой тоже замечательный киноход. То есть там нужно было таким образом, вот она пришла же без спроса, поэтому она и боялась, ее же никто не вызывал.
Она постилась 3 дня, она пришла без спроса.
И она такая, она боялась, потому что это смертная казнь. И вот царь в знак благоволения, он простер над ней вот этот золотой жезл.
Не сразу. Так. В Библии очень хорошо об этом написано. Там написано, что сначала он с ненавистью взглянул на нее, потому что она помешала его государственным делам.
Так.
Но Бог перевернул сердце Ахашвирош.
Слава Богу.
И он уже взглянул на нее любящим сердцем, увидел в ней возлюбленную жену и сказал, что ты хочешь, царица моя, я дам тебе до половины царства. Она говорит, не хочу половины царства, просто приди ко мне на пир.
В общем, сердце царя в руках Божьих. Давайте об этом помнить. Ну, кстати, царя, знаешь, пока мы еще вот далеко не ушли, хотел еще сказать два момента, которые, ну, так мне понравились. Это первое по поводу жребия, вот этот пур. В этом же есть своего рода, ну, некая такая насмешка, пренебрежение. Вот буду бросать жребий для того, чтобы определить день, когда убивать еврейский народ. Ну, страшно. И я вспомнила сразу о том, как бросали жребий об одеждах Христа. То есть вот тоже жребий, видите, присутствует всегда, вот не всегда, но вот в таких фрагментах, когда речь идет о жизни, о смерти и о Божьем предназначении, мы понимаем, что какой бы ни был жребий, а действительно все в Божьих руках. Ну и вот второй момент мы сейчас уже рассказали, это, да, у царицы, которая чудесным образом появилась перед царем, и к ней был распростёрт этот жезл, потому что, опять же, Господь управляет всей этой ситуацией. Но ведь насколько важно настроить себя на волну этой веры, потому что ты думаешь, а как? А вдруг будет по-другому? Но Господь верен.
И она приглашает его на пир один день, потом она уже на пиру ему говорит, еще приди ко мне в следующий день, а он уже расслаблен, он уже ждет чего-то хорошего от своей жены, он на нее смотрит уже другими глазами, ведь сердце его уже повернуто к ней.
Слушай, кстати, вот кто-то задается вопросами, а зачем это нужно было вот ей устраивать, три раза звать его на пир? Можно было прийти, например, сказать вот так и так, ну, пригласить один раз, и на первом же пиру всю историю-то и ему выложить. Что это такое? Или она знает своего мужа?
Она, во-первых, она знает повадки царя. Это раз. Во-вторых, вот попробуйте мужу сразу прийти и выложить все свои претензии и требования. Ведь мы знаем, что сердце мужчины лежит через его желудок. Да? Вот нужно было сначала устроить пир, накормить, напоить, ублажить, а потом уже выдвигать свои требования. Поэтому она первый день занималась только тем, что она его поила, кормила и веселила. А вот второй день она, уже пригласив его и Амана, начала с того, что вот есть человек, который хочет убить твою жену. Вот ты меня любишь, а он хочет меня убить, как убили Остинь, да? Уже был такой прецедент. То есть она отсылает практически его к тому моменту, когда была убита Вашти.
Да.
И меня хотят убить. И она говорит, и кто этот человек? Аман. И вот в этот
и
момент...
Здесь скрывается, что, а почему, как это связано, да, вот идея Амана об убийстве еврейского народа и убийство тебя. И вот здесь-то она себя и открывает.
И вот здесь,
да,
она себя и выдает.
Да,
и вот
да,
здесь
да,
она что? Себя и выдает о том, что и я часть этого народа.
Да.
Конечно, Ахашверошу до народа было совершенно далеко. Но у него опять хотели отнять любимую женщину. Вот это было для него страшно.
Это уже
он
было...
выбегает во двор, чтобы выпустить свой гнев, чтобы что-то решить. В этот момент Аман, испугавшись, подходит к ее ложе, хватает ее за ноги, умоляя ее простить. И в этот момент...
И это была ошибка с его стороны.
Ну, все ошибки, они устроены как бы тем, кто написал сценарий.
Точно.
И... он возвращается и видит Амана, который хватает за ноги его царицу и говорит, мало того, что ты хочешь погубить мою царицу, ты еще в моем доме хочешь изнасиловать, повесить Амана. И вот на той виселице, которая должна была быть приготовлена для Мордехая, вешают самого Амана. А дальше что делать? Ведь написан закон о том, что евреев нужно уничтожить. А закон Медиан и Перцев отличается тем, что его нельзя упразднить, то есть нельзя его отменить, даже царь не может отменить закон, который уже написан. И тогда он пишет другой закон, что евреи могут защищаться. И по всем областям, по всем городам, во все народности были написаны письма о том, что евреи могут защищаться. И в тот день, когда были собраны персы для того, чтобы не только персы, а все населяющие империю, для того, чтобы убивать евреев. Евреи взяли оружие, и было убито 75 тысяч персов и других народностей, которые хотели. Это были не мирные персы. Это были те, которые пришли с оружием
убивать евреев. Которые хотели уничтожить евреев.
Евреи только защищались, они не нападали.
В общем, заболели болезнью Амана. А как мы видим, это когда начинаешь этой болезнью болеть, то ничего хорошего не жди. Ну вот мы рассказали эту историю, еще раз мы в нее погрузились, я с удовольствием это делаю каждый год, потому что какие-то новые грани открываются, подсвечивание, что-то новое выходит в этой истории, обновление какое-то, потому что ведь она для этого и написана в Библии, чтобы мы ее не забывали, то есть к ней нужно возвращаться, к этой истории, прочитывать, потому что она очень многое нам говорит. Я думаю, что вот сейчас даже на протяжении всего нашего рассказа мы уже для себя что-то получили. Ну вот буквально у нас осталось 4 минуты, и я хочу, конечно, перевести сейчас всю эту историю в наше время, потому что мы знаем, что Израиль находится в тяжелом положении, идет очередной страшный конфликт, и пока он еще никак не заканчивается. И, соответственно, вопрос. Вот ведь мы начали с того, почему Израиль попал в такое положение. Почему? И когда вот ты смотришь, опять же, ни в коем случае не хочу никого обвинять, мы просто размышляем на эту тему, потому что мы сейчас тоже в непростом положении. Сейчас, мне кажется, вообще в мир в непростом положении. И поэтому все могут задаться вопросом, а какие у нас отношения с Богом, почему, как вот своими действиями мы допустили, дошли до того, что сейчас происходит. И, конечно, когда видишь какие-то там гей-парады, какие-то высказывания, действия от Израиля, что происходит в Иерусалиме, это, конечно, ну, боль. Думаешь, Господи, ну как? Ну хотя бы это место оставили в покое. Но нет, потому что оно важное. Ин, что ты думаешь по этому поводу? 3 минуточки
у нас. Я думаю, что сейчас произошло сплочение еврейского народа, и мы видим, что религиозное самосознание как бы возбудилось. И сейчас очень много обращает внимание, что в первых рядах воюющих именно религиозные евреи. Мы знаем, что вот была произнесена молитва Шма 21 числа, когда весь народ, не только Израиля, но всего мира, евреи в 17:30 собрались на молитву Шма Исраэль для спасения народа израильского, для спасения тех людей, которые сейчас находятся в заложниках. Я думаю, что это начало возрождения духовности Израиля. И то, что сейчас происходит в нашей стране, это то же самое. Я думаю, что сейчас вот даже последние события в нашей стране показали о том, что наш народ тоже сплотился. 87% проголосовавших за национального лидера. И вот это вот самосознание, то, что мы не хотим жить так, как они, мы не хотим гей-парадов, мы не хотим трансгендеров, мы хотим, чтобы наши дети сохраняли национальные ценности. Мы хотим, чтобы религиозные ценности. Я думаю, что это начало возрождения, что Бог, видя из Израиля, Россию и всех тех, кто стремится к нему, начнет действовать так же, как он действовал в Пурим. И те, кто хотели поражения евреям и всем верующим, на самом деле сами потерпят поражение.
Дорогие мои, ну практически нечего добавить к этому. Одно только, что мы призываем молиться за Израиль, за то, чтобы исполнилась Божья воля, а мы Божью волю знаем, мы о ней сколько раз говорили, которая написана в Библии, Божья воля о сохранении своего первенца, о том, что придет время, когда будет открыто вот это открыто небо над евреями в плане откровения о Мессии. И должно случиться, что должно случиться. Поэтому наша молитва, наши сердца, конечно, с Израилем. Конечно, мы сопереживаем всем людям, которые страдают в этом конфликте, и по-другому быть не может. Точно так же, как и если говорить о нашей ситуации, в которой мы находимся, о том страшном, например, теракте, который произошел в Крокус Сити Холл, это ужасно, и тоже наши соболезнования и молитвы всем тем, кто сейчас в этом особенно нуждается. Но я согласна с тобой, что в такие периоды, вот как лакмусовая бумага, показывается, что все-таки внутри у людей в большинстве своем, и насколько они способны объединиться и вернуться к главному. А мне кажется, что это сейчас в каком-то степени происходит. Дорогая, спасибо тебе, всех, дорогие, с праздником, терпения, Божьего покрытия, надежды, веры. Пусть Господь благословит. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.